Приветствуем вас, уважаемые друзья. Мы вынуждены начать сегодняшний выпуск печальным известием. Церковные СМИ понесли тяжелую и непоправимую утрату. 7 августа в автокатастрофе погиб архимандрит Лонгин Чернуха, главный редактор церковной и православной газеты, член Союза кинематографистов Украины, насельник Киево-Печерской лавры, педагог и учитель. Наши зрители знают его голос, поскольку регулярно слышали его во время прямых трансляций торжественных богослужений. Недавно съемочная группа нашего телеканала побывала в гостях у отца Лонгина. На этот раз речь шла о времени и вечности. Предлагаем отрывок из этой беседы.
Время, которое сейчас, это, мне кажется, тот момент нашей жизни, чтобы критически взглянуть на то, что было в прошлом, и выстроить определенные планы, ну или, скажем так, свое отношение к будущему, то есть понять, к чему и куда и как идти. Вот. Ну, а то, что будет, а то, что в будущем, того действительно в какой-то мере еще нет, но в то же время оно уже начинает жить в мыслях человека. Оно уже начинает, становится мотивацией его к каким-то действиям. Вот это будущее. Это какие-то наши мечты, это какие-то наши чаяния. Это тоже очень важно. Вот. И, конечно же, все время не имело бы смысла, оно было бы бессмысленным, если бы не было вечности. Потому что к чему вся вот эта вот текучесть времени, к чему все эти наши временные труды, наши переживания, если не будет потом вечности, если потом не будет того, где уже, собственно говоря, времени не нужно будет, оно уже не понадобится. Все время не имело бы смысла, оно было бы бессмысленным, если бы не было вечности.
Пятого августа одна из трех украинских лавр отметила престольный праздник, а вся полнота Украинской Православной Церкви чтила по-чаевски чудотворный образ Божьей Матери. Но кроме этого, мы поговорим о следующем. В день по-чаевской иконы Божьей Матери блаженнейший митрополит Владимир совершил божественную литургию. Престольный день в Киевском Пантелеимоновском храме. Единственный и неповторимый новый деревянный храмовый комплекс в селе Готное около Киева. Вера в Возрождение, праздник в Чернобыле. Возвращая иконы к жизни о работе Национального реставрационного центра. Проповедь в африканских джунглях, встреча с протоиереем Николаем Несправой. Традиция, школа, современность. Лаврским художественным мастерским 130 лет. 5 августа блаженнейший митрополит Киевский и всей Украины Владимир возглавил богослужение в день праздника Почаевской иконы Божьей Матери. Предстоятель Украинской Православной Церкви совершил божественную литургию в храме в честь всех святых Пантелеимоновского женского монастыря в Феофании. По окончании богослужения блаженнейший митрополит Владимир поздравил всех с праздником Почаевской иконы Пресвятой Богородицы. Эта икона была прославлена в XVI веке и с тех пор совершает удивительные дела и чудеса с нами грешными, помогая молитвами Богородицы. «Пусть сама Пречистая оберегает всех нас своим благодатным покровом», — сказал архипастырь. 9 августа Православная Церковь чтит память великомученика и исцелителя Пантелеимона. Он безвозмездно лечил всех, кто к нему обращался, исцелял их именем Иисуса Христа. Святого Пантелеимона православная церковь почитает как целителя и покровителя воинов. Святые его мощи частичками разошлись по всему христианскому миру. В его честь основано множество монашеских обителей, среди которых и Пантелеимоновский монастырь в Феофании на юго-западной окраине Киева. В тот же день 9 августа, когда церковь чтит память целителя Пантелеимона, верующие Донецкой епархии молились за пострадавших при несчастном случае. Накануне, во время строительства Донецкого храма святых Петра и Февронии, произошел обвал строительных лесов, вследствие чего погиб один человек, несколько строителей получили травмы. Настоятель строящегося храма святых Петра и Февронии протоиерей Дмитрий Чеверда обратился к общине Николаевского архиерейского собора с просьбой молитвенно поддержать семьи пострадавших и помолиться об усопшем рабе Божьем Валерии.
Они также пострадали, исполняя святое дело, возводя храм Божий, в котором будет собираться община, чтобы молиться Господу Богу, который будет являться и уже является прославлением имени Христова и продолжением дела Христова на земле. Тем более, дорогие братья и сестры, мы сегодня с вами имеем молитвенника, угодника Божьего, великомученика и целителя Пантелеимона, который имеет благодать у Господа Бога помогать всем болящим, всем страждущим. Я, дорогие братья и сестры, верю и знаю, что молитва за тех, кто усопших или болящих, пострадавших, тех, кто исполнял Божье дело, святое дело, великое дело, она принесет и благодать всем тем, которые будут за них возносить свои молитвы.
Во всех храмах Донецка за божественной литургией совершаются молитвы о здравии пострадавших рабов Божьих Александра, Евгения, Дионисия, Виталия, Бориса, Евгения и Сергея, а также за упокойные молитвы о новопреставленном Валерии. Правящий архиерей Донецкой епархии митрополит Иларион также выразил свои соболезнования и попросил молитв православных Донбасса о пострадавших. Единственный и неповторимый – это храмовый комплекс в селе Готное около Киева. В конце июня этого года состоялось освящение Верхнего Покровского храма. Возводить этот комплекс было непросто, его вообще могло и не быть, если бы не усилия настоятеля отца Артемия и всех верующих, которые горой стояли за родную церковь. Подробности в сюжете наших журналистов. Таких храмов в Украине больше нет. Здесь уникальное все – проекты, здания, оформление и даже сама территория. 6 лет назад на этом живописном месте вместо великана храма стояла обыкновенная палатка. Еще тогда отец Артемий, ныне настоятель храмового комплекса, и жители села Готное загорелись идеей построить здесь церковь.
Тут в свое время было 2 храма в этом селе. Первый – Покровский храм. Он был разрушен в 1938 году. Ну, фактически разобран на свинарники, и активно в этом участвовали жители села. А второй храм был Никольский. Он некогда принадлежал скиту Киево-Печерской лавры. И, соответственно, он до сих пор остался и есть.
Строительство растянулось на целых 7 лет. Слишком лакомый был кусок земли. У местных бизнесменов были на него свои виды. После многочисленных судебных тяжб появилось решение признать право собственности на храм за религиозной общиной. Строительство длилось несколько лет.
Изначально храм, который вы видите, он не планировался в том виде, который есть, но в дальнейшем и даже не планировалось, что он, у нас будет 2 храма. Планировалось, что будет 1 небольшой храм для села, но Господь распорядился и управлял таким образом, что мы теперь имеем 2 храма и 2, скажем так, ну, очень... вот, по-своему уникальных храма.
Первый храм верхний, деревянный, называется Покровский. Внутри очень уютно. На глянцевом полу отображается паникадило, аж дух захватывает. На стенах церкви в основном иконы Божьей Матери, Иерусалимская, Иверская, образ Покровы Пресвятой Богородицы.
Потому что храм посвящен Покрову Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, это Богородичный храм, и здесь не просто больше всего Богородичных икон, тут большинство икон, которые по преданию написал апостол и евангелист Лука.
Второй храм нижний, каменный, в честь великомученика Артемия Антиохийского. Храм полностью мраморный. Пока что здесь ремонт. Осталось расписать стены и потолок. На нем уже есть изображение 12 апостолов. Строить из мрамора стали не случайно, говорит батюшка, ведь святой Артемий родом с Востока, родился на территории нынешней Турции. Он малоизвестный в Украине, но на Востоке его почитают на уровне с Николаем Чудотворцем. Ремонт в Нижнем храме планируют завершить в сентябре этого года. А пока все прихожане собираются наверху. Ходят сюда уже с семьями. Вообще история такая была, что мы раньше ходили в разные храмы. Но как-то знакомые сказали, что здесь есть палатка. Мы решили пойти. Настолько нас здесь поразила служба, проповедь отца Артемия, что мы остались здесь.
Это как-то естественно случилось. То есть особо мы не приучаем, мы все встаем и идем в храм. И даже если я иду там раньше на спевку, они всегда просятся со мной. То есть у нас такого нету, чтобы как-то заставлять, упрашивать.
Для детворы здесь раздолье. Есть где поиграть, и в храм ходят с удовольствием.
Я знаю молитву «Отче наш».
Я знаю молитву «Отче наш», а в храме нравится иконостас. Двери храма открыты ежедневно, с 8:30 утра до 7 вечера. Субботнее богослужение здесь начинается в 18:00, а воскресное в 9:00 утра. Сюда непременно следует заглянуть, хотя бы для того, чтобы отдохнуть душой. Нет в Украине земель, которые в мирное время пострадали так же, как чернобыльские. Трагедия, случившаяся почти 30 лет тому, навсегда изменила судьбы миллионов людей. Большинство из них отдали свою жизнь, жертвенно совершая подвиг по ликвидации последствий на ЧАЭС. Спустя десятилетия участники, ликвидаторы и потерпевшие, попав в зону отчуждения, непременно заходят в Ильинский храм в Чернобыле. Особенно многолюдно в церкви 2 августа, в день престольного праздника. Это не просто храмовый праздник, это торжество города Чернобыль, история которого неразрывно связана со старинной Чернобыльской церковью. В день памяти святого пророка Ильи митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел посетил возглавляемую им кафедру в городе Чернобыле. Как и положено, он возглавил богослужение. Сегодня это место имеет небесного покровителя святого пророка Божьего Илью. Будем учиться у него веры, будем стараться жить так, как он, потому что жить так невозможно, возлюбить Бога, как он. Ведь пророк переносил голод, холод, скитания, скрывался от сильных мира сего. Но Господь бережет своих праведников, бережет для нас с вами, чтобы мы понимали тайну Божьей любви. В этот день, казалось, все было пронизано благодарностью тем, кто положил свою жизнь на алтарь любви. Митрополит Павел помянул покойных ликвидаторов и всех пострадавших вследствие аварии. По окончании литургии состоялся традиционный крестный ход. В знак веры и надежды на возрождение Полесской земли митрополит поздравил всех верующих, как в период Пасхальной седмицы. Покинув родные земли, многие чернобыляне продолжают заботиться об Ильинском храме. Валентина была эвакуирована вместе с семьей в город Бучу сразу после аварии. Женщина хотела бы вернуться сюда, но дом, в котором родились и выросли ее дети, давно снесен. Однако в церкви ее ждут всегда. По словам женщины, престольный праздник в родном храме такой же, как и 27 лет тому.
И вот когда этот праздник был, вот почему всегда был вот такой вот солнечный, и приезжали автобусы с села, ну, на автовокзал, и бабули, такие они красивые шли, в белых фартуках, у них вышито все, ну вот просто, знаете, это, наверное, что это ангельское место.
Храмовый праздник и День Победы – два основных торжества, которые собирают многих чернобылян на родной земле. Однако есть и такие свидетели эпохи, которые живут здесь с рождения.
И дожили уже нам осталось до 100 год, кому 20 год, а кому 15,
а кому 3.
И оце нам живется то, что надо.
Постоянные жители Чернобыля не только были очевидцами многих событий в жизни Ильинской церкви, они определили ее дальнейшую судьбу после аварии.
церкву оберегали.
Когда никого не осталось, мы охраняли эту церковь, ночевали здесь. Мародеры пытались пробраться внутрь, но мы ночью ходили вокруг церкви и стерегли. А сегодня, слава Богу, смотрите, сколько людей в нашей церкви. Теперь храм открыт всегда. В нем люди трудятся и исцеляются от трех чудотворных икон святителя Николая, иконы Богородицы Чернобыльская и иконы Чернобыльский Спас. Въезд на территорию зоны отчуждения регламентирован строгими правилами. Только в день храмового праздника эти законы упростили. Наша съемочная группа попала в Чернобыль вместе с паломниками. Группу собрал приход Киевского храма в честь преподобного Феодора Освященного. Организатор поездки показывает миру совсем иной Чернобыль, православный. Поклонный крест паломники также не обходят внимания.
Очень много едут просто ради любопытства. И потом люди, которые не церковные, приезжая в Чернобыль, побыв на литургии и увидев все это, воцерковляются очень многие. Это красивый город, это благодатная земля, это очень добрые люди.
Люди, которые здесь работают, находятся в зоне постоянного риска. Это сказывается на психике, на человеческом восприятии. Этот Дом Божий для них – оберег. Они приходят на службу, успокаиваются. Они видят меня, говорят, вот здесь и батюшка есть, и храм. И люди уже иначе начинают воспринимать данность на этой земле. Они становятся спокойнее. Это и есть миссия церкви. Чернобыль стал зоной отчуждения, но не исчез с карты Украины, как сотни других сел. Это место остается родиной для тех, кто был вынужден отсюда выехать. Сегодня этих людей объединяет молитва и церковь. Именно храм вселяет веру в возрождение этой земли. Далее о возрождении Института капелланов в Сербии и о дании памяти митрополиту Антонию Сурожскому. На очереди международные новости. В сербской армии возрожден Институт военных капелланов. Правом официально опекаться военнослужащими, кроме православного духовенства, будут также пользоваться католики и мусульмане. Соответствующий закон был принят сербским парламентом еще в 2007 году. Согласно с ним, сербские капелланы будут иметь офицерское звание, носить форму, но не иметь оружия. Военные священники будут подчиняться командирам подразделений, в которых служат. 4 августа исполнилось 10 лет со дня кончины выдающегося пастыря 20 века митрополита Сурожского Антония Блума. На могиле владыки в этот день была отслужена панихида. Также в Успенском соборе Лондона, где прослужил большую часть своей жизни митрополит, состоялся вечер памяти архипастыря и презентация книги о митрополите Сурожском Антонии, издание которой было приурочено к памятной дате. Митрополит Антоний около 50 лет возглавлял епархию Московского патриархата в Великобритании. На западе Венгрии, на берегу озера Балатон, открылся новый православный монастырь. Это первая обитель, открытая в стране со времен Второй мировой войны и на сегодняшний день пока единственная из действующих. Монастырь входит в состав венгерского экзархата Константинопольского патриархата. Православие в современной Венгрии исповедует меньше 1% граждан. В стране действует около 70 приходов, представляющих 5 поместных православных церквей. Далее о следующем. Возвращая иконы к жизни, о работе Национального реставрационного центра, проповедь в африканских джунглях, встреча с протоиереем Николаем Несправой, традиция, школа, современность, Лаврским художественным мастерским 130 лет. Чем лучше отреставрирована картина или икона, тем менее заметна работа реставратора. О долгих месяцах кропотливой работы мастеров-реставраторов зритель может лишь догадываться. Но именно их неутомимый ежедневный труд возвращает нам шедевры национального искусства. Профессиональные секреты реставраторов посмотрели наши корреспонденты. Очень осторожно, медленно. Реставратор Людмила Владимировна проверяет, удастся ли избавиться от пыли с помощью вот этой ватной палочки. Говорит, сначала с иконой надо обязательно познакомиться. показывает, здесь потертости механического характера, здесь были гвозди.
Мы
стараемся так реставрировать, чтобы совсем не была видна реставрация, потому что когда на произведении видна реставрация, это плохая реставрация. Нужно, чтобы произведение говорило само за себя своим языком. Иисус Христос на троне. Эта икона написана в конце 19 столетия. Ее постоянный дом – Яготинский государственный исторический музей. На реставрацию понадобится около 6 месяцев, рассказывает Людмила Владимировна. Она знаток своего дела. За 40 лет отреставрировала уже десятки икон. Когда работаешь с иконой, надо иметь определенное состояние, особое настроение. Ни радости, ни злости, ни печали. Полное умиротворение. Отбросить все мирские заботы. Плечом к плечу с опытными мастерами работают молодые. Иванна окончила Киевскую академию изобразительного искусства и архитектуры. Сейчас гордится, что устроилась в реставрационный центр. Самая старинная икона, которую пришлось здесь реставрировать, датируется 17 веком. Так что без советов старших коллег не обойтись. Бывает, что какая-то икона в плохом состоянии, и точно не знаешь, как ее отреставрировать. Коллеги подсказывают, как лучше сделать. В Национальном научно-исследовательском реставрационном центре всегда много работы. Даже очередь есть. Сюда на реставрацию привозят иконы со всей Украины, из разных музеев, выставочных залов и храмов. И к каждой из них у Людмилы Владимировны особый подход. Остались ли еще сегодня в мире дикие племена? Если есть, то в чем причина? Насколько проповедь о Христе услышана среди народов Африки, Америки, Азии? Какую пользу может принести православный священник из Украины в африканских джунглях? Об этом шла речь на встрече с клириком Днепропетровской епархии протоиереем Николаем Несправой, которая на днях состоялась при столичном приходе святителя Луки Крымского. Отец Николай – человек разносторонний, богослов, авиатор, дайвер, архитектор и неутомимый путешественник. Особенно нравятся батюшке так называемые экзотические страны. Но его путешествия – это не странствия ради отдыха, а серьезные экспедиции, цель которых – несение слова о Христе и открытие новых культур. На встрече с молодежью храма святителя Луки отец Николай делился современным миссионерским опытом, как собственным, так и заимствованным у других миссионеров. Как современный священник из Украины может нести проповедь в народы Африки, Азии, Америки?
Лейтмотив нашей беседы был, конечно же, это путешествие в Папуа-Новую Гвинею. Вот этот неведомый мир, затерянный мир, буквально интрига почти как у Конан Дойля. То есть затерянный мир и терра инкогнита, абсолютно неизвестная земля. Интересно то, что вскрыли очень особенное явление двоеверия. Мы об этом читали в учебниках по истории церкви, когда на Руси после просвещения было очень яркое явление утром, днем христиане, вечером язычники. Вот это я увидел у народов, которые недавно приняли Христа, недавно были просвещены. Днем они христиане, по вечерам в страхе они язычники.
Больше узнать о далеких мирах можно будет из книжки «Письма пилигрима». Это заметки отца Николая, записанные во время экспедиций. Издавна в Киево-Печерской лавре существовали свои иконописные школы и традиции, которые берут свое начало еще от Алипия Печерского. Продолжил его дело Иван Ижакевич. В этом году лаврским художественным мастерским имени Ижакевича исполняется 130 лет. Находятся они в корпусе номер 30 Киево-Печерской лавры. Именно здесь Иван Сидорович руководил рисовальной школой. В 1906 году из школы сделали мастерскую, которая стала творческим центром художников различных направлений. По случаю 130-летия лаврских художественных мастерских в музее книги и книгопечатания была открыта выставка «Иконопись. Традиция, школа, современность». На протяжении этих лет через мастерские Ивана Ижакевича прошло множество выдающихся художников, среди которых Екатерина Белокур и Мария Примаченко. Здесь были созданы эскизы росписей храмов Киево-Печерской лавры, полюбоваться которыми до сих пор едут паломники со всего мира. В мастерской более 30 художников, которые работают над росписями новых и реставрацией древних храмов, в частности, и Успенского собора в Лавре.
Через икону
я созерцаю лучшие миры. Вот чем для меня является икона. Но есть одно условие – ее надо делать свято. Современные мастера продолжают многовековую традицию иконописи, передавая свой опыт молодежи. Большинство художников преподают в различных учебных заведениях, в частности, в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, где в 1994 году была создана мастерская живописи и храмовой культуры, которую возглавил народный художник Украины профессор Николай Стороженко. Здесь произошел синтез с академическим искусством, потому что такого примера не было на европейском континенте. И эти ученики в совершенстве владеют формой сакрального искусства, академической формой. То есть они могут писать и натюрморты, и пейзаж, и историческую тематику, а также владеют и незримым, то есть они могут представить образ. Проходят занятия по иконописи и в лаврских мастерских. Здесь под руководством художника-иконописца Михаила Гаевого работают те, кто стремится освоить тайну создания икон.
Особенности письма, они каноничные. Но я вкладываю в свои работы, конечно же, как любой иконописец, душу, любовь, молитву и желание, чтобы эти иконы жили долго и были... служили людям как дорогой к молитве к Богу.
История сакрального искусства возвращает утраченные за 80 лет духовные ценности храмовой культуры. Лаврские мастерские воскрешают художественные достояния иконописцев прошлого. Это все новости на сегодня. На следующей неделе начинается Успенский пост. Он установлен как подготовка к празднику Успения Божьей Матери. По преданию, она, узнав от архангела Гавриила о своей земной кончине, готовилась к ней молитвой и постом. Так что благодаря этому посту мы становимся наблюдателями и соучастниками последних дней земной жизни Богородицы. Кстати, по церковному уставу этот пост строгий. Рыба разрешается только на праздник Преображения. Всего доброго. До свидания.